Русская служба новостей. Самара 68.51 УКВ.
Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте радио Русской службы новостей в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были. Летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых луны блеск струится вы снегами белыми и падает вдали. В холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер огонь листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведома. Слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет страну далекую. Тебя любовь.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я поздравляю всех. Не поздравляю. Завтра 1 апреля, как
нет,
говоря.
Завтра годовщина 200 лет Гоголю.
Тоже поздравляю. Да. Завтра школьники идут после каникул, первый день.
Угу. Вы будете завтра надувать эту звонину?
Почему?
1 апреля никому не верю.
Да? Я вот не знаю даже.
Вы кого надуете? Нет? Она говорит, я девочка.
Да. Ну и как обычно, во вторник в 11 часов вечера на Русской службе новостей Михаил Ильич Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества, не огромного количества книг.
Вадим Некрасов, тоже автор некоторого количества специальной литературы, кандидат наук, мастер спорта.
Да.
Ой.
И завтра веду ребенка в школу.
А что, каникулы закончились?
Ну, да.
Да. Сколько лет?
Ребенку?
Тому, которого ведет в школу. Так,
ну вот будет 9.
Да это какой класс?
Ну, летом будет 9, то есть сейчас он заканчивает 2.
Любит ходить в школу?
Ну так, ну вроде ходит. Только периодически говорит, что ничего не задали. Не может быть. Не, ну правда ничего не задали? Как раз? Ой, да, забыл.
Да, он хвастает, что ничего не задали или огорчает?
Ну, как-то вот... Ну, мне кажется, стоит же попробовать сказать, что ничего не задали. Вдруг сработает. Да. И за пультом Лена Максимова. Лена не будет никого завтра надувать. К сожалению.
Да.
Да, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21. Ждем ваших звонков.
Вот мне о чем сегодня хочется поговорить. Вообще, наплыв. Весна? И наплыв самых разных ассоциаций и тем. Вот. Лену мы давно не видели. Вот. Вот тут она стояла, я понял о совершенном непонимании мужчинами и женщинами друг друга. Она стоит перед нами красивая, мы с вами это чувствуем, видим, восхищены. А она нам о чем-то рассказывает, про какой-то там фильм, про еще что-то, что-то очень важное. Вот мы интересуемся ей. А она чем-то, на что мы должны посмотреть, вот совершенно не понимаю.
Но главное не нами, главное не нами.
Да, да. Нет, главное не собой. Главное не собой. Вот если бы собой, то у нас общий интерес. Мы ей и...
А я нас собой.
Я нас собой.
Да.
А так, ну, совершенно не понимаю, потому что наши...
Ну, есть тема для разговора, была бы, по крайней мере, да? Правда?
Здесь тоже есть тема для разговора, потому что для того, чтобы строить какое-то сотрудничество, нужны какие-то общие ценности. Да? Ну вот весь мужской мир, он молится женственности. И у меня в стихах: меня природа создала вдобавок, чтоб стал твоим зерном и кровом, и забавой. Ну, оказывается, то, что я люблю и хочу беречь, для нее, ну, вообще, само собой разумеется, вообще неинтересно и несущественно. Оно занято чем-то другим. Ну ладно, я не думаю, что очень готов к этой теме. А вот итак, чуть-чуть издали. Ко мне люди приходят за поддержкой. Да? И вот забавная вещь обнаруживается. Ведь для того, чтобы я получил поддержку, я должен знать, в каких своих свойствах, в каких субличностях, в каких своих особенностях я хочу получить поддержку. То есть я как-то должен выяснить, что я хочу в себе поддержать, какие направленности, стратегии, свойства. Может быть, что-то незнаемое. Вторым вопросом, если я так бы поставил вопрос, возник бы вопрос, а, значит, первый, в чем я нуждаюсь в поддержке, а второй вопрос, у кого я хочу получить поддержку. А чтобы найти тех, у кого я могу получить поддержку, я должен найти людей, у которых есть те свойства, которые я хочу поддержать в себе, в чужом глазу виднее, в другом-то ведь виднее. И я должен вникнуть. И оказывается, дальше начинаются совершенно парадоксальные вещи. Пока я буду вникать, мне для того, чтобы получить поддержку, мне нужно эти свойства, которые я хочу поддержать в себе, поддержать в другом. Пока я буду поддерживать в другом те свойства, которые мне нужно беречь в себе, то я как первоклассник, который объясняет урок другому, пока объяснял, все понял. Я в это время, поддерживая другого, буду и получу поддержку. Я увижу, ну вот как гадкий утенок приходит в стаю лебедей, он видит, что он такой, как они, он уже получает поддержку, значит, он нормален, значит, ему не надо там становиться кем-то принципиально иным, можно существовать таким, какой он есть, и реализовать себя. Получается парадоксальная вещь. Люди, которые ищут помощи от других, теряют инициативу, теряют активность, ну, становясь пассивными, ничего не могут получить, то есть они теряются. А люди, которые ищут, как поддержать в другом то, что ты любишь в себе, они поддерживая, то есть помогая, получается, спасаются. Получается, что лучше всего в моем кабинете лечусь я, потому что я вглядываюсь в каждого, чувствую в каждого, ищу в нем то, что в нем здоровье, ну, что в нем талант, что в нем его особость. И присоединяясь к этому, это пытаюсь поддержать, но мне для этого нужно все время это находить в себе. И получается, что я получаю поддержку у каждого, кто ко мне пришел, даже когда я с ним конфликтую, потому что, ну вот так же, как сейчас перед нами стояла Лена, я вижу ее, ну, женственный и цельный какой-то. И я, видя это, получается, что во мне поддерживается, ну, все, что есть мужское, мне есть о чем заботиться, мне есть чего делать на этой земле, да, меня природа создала вдобавок. Вот. А Лена, не занятая мной, не может во мне получить поддержку. Она со мной разговаривает о лекциях Кураева. И ей важна только флешка, в которой есть эти лекции. И вот я еще о чем хотел сегодня говорить. Не знаю, я не мог этим не поделиться. Это для меня какой-то очень интересный парадокс. Хочешь получать поддержку, поддержи, найди, открой. Это так же, как вымывать золото, золотой песок.
Лена должна была сказать, если у вас лекции Кураева, давайте слушать их вместе.
Лена ничего не должна была. Просто я вижу множество прекрасных людей, которые настолько прекрасны, насколько ничего о себе не знают. И мужчин, и женщин. Это вот проблема кабинета. То, что мне надо поддерживать, люди этого не знают. Если я им про это начну говорить, им это странно. Они не знают. Мы в людях любим, бережем и общаемся с тем, что мы видим. А они про это очень часто ничего не знают. Мы про это как-то уже разговаривали. Так вот, погодите, я вот о чем хотел. Может быть, это из той же оперы. В кабинете сидит женщина и говорит, может быть, если в отношениях возникла трещина, то не надо эту чашку окончательно разбивать. Может быть, стоит заклеить трещину. Она имела в виду отношения с мужем. Взрослая, женственная, красивая, мама нескольких детей. А я вижу ее и вижу, что она столько лет, сколько она учительствует, столько лет она общается за панибрата со старшеклассниками, и столько лет она все время находится в этой подростковой тусовке, где доказывают, я умный. В результате я вижу, что ей правота и какие-то ее идеи, где она однажды на чем-то стала настаиваться, важнее ее самой. Она мне про трещину, а я спрашиваю, скажите, пожалуйста, что вам важнее? Ваше будущее? Будущее вашего мужчины и ваш ребенок? Или правота? По нечаянности она прям так сказала, конечно, правота. Потом она задумалась, сказала, ну как же так, ребенок, перспективы, будущее.
Есть проблема трещин, в принципе.
Нет, вопрос получается, что она пытается решать совсем не тот вопрос. Она решает вопрос о сложности взаимоотношений сейчас. А в самом деле есть простая вещь. Она не глупа формально, но для нее ценностью является не то, что она живет, не то, что она выбирает, не то, что она есть. Для нее ценностью, мы в прошлый раз об этом порывались разговаривать про женщин, которые не выбирают, является ее ум. И она очень ревниво относится к тому, чтобы доказать, что она умнее других. И парадокс ее ситуации. Я спрашиваю вас, скажите, пожалуйста, а мне видно, что ее семью бережет ее муж. Она вот такая вся умная. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто из вас умнее, вы или муж? Она говорит, я, конечно. Я говорю, за счет кого семья держит? За счет него. Я думаю, что это за ум, если он ничего не бережет, если он существует только для того, чтобы доказать. Вы же доказываете, я правильно понимаю, что вы доказываете, что настоящий мужчина в семье вы. Есть такое свойство, где, но это очень современно. Женщина за человека считает мужчину. А основным из современных проявлений мужественности является не столько сил, сколько ум. И тогда женщина находит того, кто ее на несколько порядков умнее, а потом доказывает ему, что настоящий мужчина она, он баба. То есть она умница, а он вообще никакой. И на этой основе конфликт возникает не между ними, а на том, что она не может признать его место в отношениях. Я спросил, а вы могли бы выйти замуж за мужчину, который умнее вас? Она не глупа, она говорит, нет, я бы чувствовал себя неполноценной, ему не нужной. И тогда, чтобы с ней быть мужчиной, нужно
поэтому
не
лучше
взять...
пусть мужчина будет чувствовать себя ненужным. Ее
нужно. Ну, понятно. О-о. Ведь чем отличается? Что такое врач? Врач – это тот, кто хорошо нацелен на задачу вылечить. И все остальные стратегии подчинены этой задаче. Ну, что такое мужчина? Мужчина – это тот, задачей которого является сберечь отличное от себя существо женщин. Мужской ум, ее хочется здесь договорить. Она ведь доказывает, что у него мужской ум. Мужской ум – это ум, который бережет женщину. А кого вы бережете? Нету смысла. Вы доказываете, что вы обогнали. А кому от этого хорошо? Ребенку нет, вам нет. Трещина.
Да, Михайлович, вот ситуация, допустим, у меня ребенок там стал великолепно играть в шахматы и стал, ну вот, по всей умнее, чем я. Я буду рассказывать вам про треснувшую чашку? Я буду ему доказывать, что я все равно умнее? Или я буду всем рассказывать, какой у меня замечательный сын?
Да-да, я слышу.
То есть почему? Вот я думаю, что и она, если бы ее ребенок стал бы, ну, да, так вот в кавычках, умнее, чем она, ну, в каком-то плане, она бы с гордостью это вот посмотрите, как здорово, посмотрите. Там, ну, может быть, это в какой-то степени, ну, как сказать, была гордыня, что это она смогла такого ребенка родить, например, воспитать, ну, что-то еще. Но почему в отношениях с мужем по-другому? Почему там надо, ну, доминирующую какую-то позицию доказать? Неужели это настолько разное? Чувство к ребенку, ну, я имею в виду, вот, ну, вот какое-то
меня
вот сегодняшний... сочувствие.
Да,
там.
Меня в сегодняшнем разговоре интересует, что большинство из нас не могут решить вопрос. Не потому, что вопрос не решаем, а потому, что мы не тот вопрос решаем. Она решает вопрос о трещине, а в самом деле она просто не может признать ни своей нужды, ни, угу. ни места человека рядом с собой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Дмитрий, по фамилии Безлюбый.
Да.
Я хотел бы задать вам вопрос, мне непонятно, поэтому хотел бы задать вам вопрос. Я очень внимательно слушаю ваши передачи, и когда не нашел ответа на определенный вопрос в ваших передачах, я обратился к вашим ученикам, и они мне почему-то дали ответ, кардинально противоположный тому, что вы даете в передаче. Можно это выяснить сейчас?
Ну, попробуйте, только, по-моему, Дмитрий, мне не нравится ваш псевдоним. Вот, потому что Безлюбый человек, он не сможет со мной разговаривать, он живет в мертвом мире. А я живу в живом мире, где мир управляется не логикой, а интересом, любовью, выбором. Ну, вряд ли. Я слушаю вас.
Вы знаете, я слушал ваш анонс передачи. Если тебе не нравится, как тебе относятся окружающие, ищи причину в себе. У меня создалось впечатление, что правильнее было бы, на мой взгляд, сказать так, что если тебе не нравится, как тебе относятся окружающие, то, возможно, причина в тебе. И когда я начал выяснять у ваших учеников, они со мной согласились и сказали, что с вами не согласны. Я понимаю, что с моей стороны сейчас это все выглядит голословно, и я бы не хотел ставить вас в неловкое положение. Вы понимаете, о чем я имею в виду, речь. Я не буду это сейчас касаться этого, но тем не менее это так. Может быть, вы вот этот вопрос проясните, потому что они четко сказали, что они с вами в этом анонсе не согласны, и что они согласны с моей точки зрения.
Дмитрий, вы же не спрашиваете, вы же хотите сагитировать за свою точку зрения.
Нет,
я вас хорошо слышу.
Нет.
Спрашивайте.
Я бы хотел, чтобы не доказали, что я не прав.
Я не буду вам доказывать, потому что если вы хотите быть неправым, это ваше счастье или ваше несчастье.
Нет, ну мне просто непонятно. Вот, но мне, у меня...
Вам непонятно?
Мне непонятно.
Извините, просто... кому непонятно? Вам? Мне не торопитесь. Да. Ну что вы галдите?
Ага.
Непонятно вам? Если вы останетесь непонятным и непонятым, и вопрос останется для вас нерешенным. Кто будет несчастлив, я или вы?
Вы знаете, я не могу так сразу ответить на этот вопрос.
Кому нужно решение этого вопроса, мне или вам?
Мне.
Да, значит, думать, мне или вам?
Мне.
Ну вот и доказывайте себе сами, а я попробую поставить вопрос.
Хорошо.
Можно мне уже теперь сказать?
Ну, говорите, я послушаю.
Спасибо за одолжение. Вы как девочка, разговариваете. Какие?
Я не знаю, как вы прореагируете. Вы можете отключиться внезапно, поэтому я так заискиваю.
Ну, так я скорее отключу. Слушаю тебя. Так вот, я думаю, что на свете есть единственное живое существо, которым я могу в какой-то степени управлять. Это я. И когда я плыву в речке, то есть там крокодилы, нет там крокодила, есть там коряги, нет коряги. У меня есть только одна возможность управлять моим поведением. И не наткнуться на корягу, не попасть в пасть к крокодилу. Я могу управлять только своим поведением. И в этом смысле психотерапевт ставит вопрос. Ко мне приходит человек, этому человеку, я не могу изменить мир. Я не могу влиять на его жену или мужа. Вы меня слышите, да, Дмитрий?
Да-да.
Я не могу влиять на погоду, на климат, на страну. Я ни на что не могу влиять. Я могу, чтобы этот человек вместе со мной научился вникнуть в свои трудности, чтобы он научился в этих трудностях вести себя эффективнее, чтобы он научился вернее поставить вопросы. И вот в этом смысле и идет речь о том, что тогда, когда я начну сетовать на кого-то, то я окажусь в изоляции. Вот сидит сегодня передо мной женщина, она обижена. А человек, обиженный на маму, стал сиротой. Обиженный на папу, стал сиротой. Обиженный на женщину, стал бирюком. Обиженный на друга, потерял друга. Обиженный на страну, потерял страну. И получился, живет как в клетке, в изоляции.
Понятно, так вот, человек...
Подождите. Так вот, человек, который спрашивает не себя в этом смысле и только в этом смысле, он помещает себя в изоляцию, ставит себя в зависимость от явлений, на которые не может влиять. А психотерапевт – это не философ, это человек очень жестко направленный. Ко мне приходят люди, чтобы научиться сделать неразрешимые проблемы разрешимыми. Единственный человек, с которым я могу в этом плане взаимодействовать, это тот, кто ко мне пришел.
Так, теперь вопрос, если можно. Можно?
Да, но вы обманываете, у вас нет вопроса,
есть,
у вас ответа.
Нет, как-то нет. Вы дайте мне сказать, вы дайте мне говорить, говорите, нет вопроса. Значит, у меня два подвопроса таких. Первый вопрос, почему же все-таки ваши ученики с вами не согласны? Это первое.
Это вы у них спросите.
Хорошо.
Второй вопрос.
Да, и второй. Скажите, вот когда вы говорите свой анонс, а вы не говорите промежуток времени, могу ли я предположить, что, предположим, у меня есть такая машина времени, мы с вами переносимся в 33-й год в Германию, и вы, обращаясь к узникам лагерей, в которых согнали евреев, говорите, вам не нравится, как вам относятся, как окружающие, ищите причину себе.
Вот вы сейчас филярничаете очень некрасиво, потому что если узник лагеря обращается к психотерапевту, то он спрашивает, как ему в концлагере выжить. Никто прав, никто виноват, только бессовестные люди, которые отказались от участия в этом мире, они ищут виноватых и правых. Вы другой вопрос решаете, Дмитрий, вы решаете вопрос, кто... Когда я общественный деятель, я буду обращаться к обществу, к миру, я буду обращаться к другим общественным деятелям. Когда же я частное лицо, то я спрашиваю себя. Вы путаете две позиции. Позицию социального деятеля и в этом позицию публициста. И позицию частного лица, которое противопоставлено всему этому миру и в этом мире должно решить свои вопросы.
И последнее, если можно. Хотя могу с вами говорить и час, и два, если можно. Но последний вопрос так. Вот вы знаете,
когда... Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы заботитесь о том, чтобы мне было с вами интересно разговаривать?
Я как-то не думал об этом.
Вот вы подумайте.
Ну,
потому что, если мне с вами не интересно, у вас не получится час и два.
Но я же не пришел к вам на день рождения. Вы же меня не пригласили. Я же говорю то, что мне интересно. И последний, если так можно выразиться, я уже начинаю забывать вот от волнения. Вот видите, я уже забыл вопрос. Сейчас я был как положу трубку, сейчас так сразу вспомнил. Вот,
ну, вы перезвоните, когда вспомните, хорошо?
Ну, хорошо, спасибо.
Всего вам доброго, спасибо за сотрудничество.
Да.
И вот тревога ясна. Человек разговаривает о справедливости. Человек разговаривает о какой-то объективной правильности позиции. Он не понимает, зачем ставится вопрос. А вопрос ставится хирург, который на первых руках. Он спрашивает только себя, все остальное обстоятельства. А педагог, который учит хирургов, он будет говорить обо всех условиях, о хирургии и так далее. Так вот так и здесь. Он говорит о фашистской Германии. Понятно, что если я общественный деятель, я буду в качестве антифашиста делать все, что зависит, обращаться ко всем институтам, которые могут предупредить вот это. А если я вот этот конкретный человек, то не надо путать эти две позиции. Есть позиция меня как представителя общества. И здесь тоже не решается вопрос про справедливость. Здесь решается вопрос, что от меня, как от представителя общества, зависит. Чем мы должны заниматься, чтобы в стране
Михаил,
не господствовал фашизм.
Прям две секунды, значит, такую вот отвлеченную тему. Я думаю, что вот этот вопрос про концлагеря, на самом деле, он сейчас абсолютно точно решен. Сейчас такого, ну, я имею в виду с нацией, как вот евреи не случится. И они, мне кажется, вот в данную секунду находятся в состоянии Возможно, это как прививка произошла. То есть они находятся в состоянии, ну, как сказать, то есть это государство, которое не даст в обиду себя. То есть, Владимир, если это... до этого они...
Секундочку, мне это, кажется... секундочку, это совсем не мой вопрос, это не вопрос нашей передачи и не вопрос психотерапевта. Вы сейчас идете на поводу у человека, который ни за что не отвечает. Человек агитирует. Агитирует и говорит, ваши ученики и не ученики, согласитесь со мной, что виноват не я, а кто-то. Он говорит...
Звонок у нас?
Да. Ой,
ничего страшного.
Пожалуйста. Угу. Человек вспомнил,
вспомнил вопрос. Вспомнил
вопрос. И потом у нас же разумный слушатель. Он же слышит, что человек не решает. Решает вопрос абстрактно, не решает свой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вспомнил.
Пожалуйста.
Вот. Я, вы знаете, какой-то, я не агитирую.
Вопрос задайте.
Не агитирую, значит, даю вопрос. Я общался и с Барановым тоже, это с вашим коллегой.
Пожалуйста, задайте вопрос, перестаньте сплетничать.
Так, я не сплетничаю, зачем мне позорить-то? Я просто хочу сравнить два мнения.
Позорите вы себя сами, мне не близко то, что вы делаете.
Понятно, вот смотрите, мне это важно. Итак, задаю вопрос. Скажите, вот когда я думаю, когда мне идти в тот круг людей, с которыми мне тяжело общаться, которым вот тому подобное, и когда вот мне, скажем, один из ваших коллег говорит, не надо с ними общаться, вы говорите, я посылаю людей туда, где им тяжелее всего. Вот мне там тяжело. Вы мне не даете ответ, как мне с ними поступить. А Баранов говорит, с ними общаться не надо. А к вам скажу, Некрасов,
я задайте вопрос.
Вот, Некрасов, я вам скажу такое. Вы прочитайте «Тополя Любожит», и вам многое станет ясно.
Задайте вопрос.
Так вот, скажите, вот вопрос, почему вы и ваш коллега по-разному говорят на один и тот же ответ?
Не знаю, про коллегу вы спросите у них, ладно?
Хорошо.
Я буду отвечать.
Мне кажется, вы уходите от вопроса.
Вы не хотите со мной разговаривать?
С удовольствием, я слушаю вас.
Да. Так вот, ко мне приходят люди для того, чтобы их неразрешимые проблемы стали разрешимы. Если эти люди, которые ко мне пришли, у них есть сложность, вот сегодня женщина про трещину в семье. Я спрашиваю, вы будете разводиться с мужем? Он говорит, нет. И тогда у нее нет другого выхода, кроме как научиться быть с ним там, где трудно. Оказывается, что когда мы рождаемся, то нам воздух режет легкие, и нам трудно. Но один не захочет кричать и умрет, а другой закричит и начнет нуждаться в воздухе, как в воздухе, он приобретет потребность в воздухе. Вот все, что мы осваиваем в жизни, коньки, лыжи, скалолазание, математику и все что угодно, вначале трудно. И человек занимается тем, что для него необходимо. То есть, если есть возможность избежать, то избегай ради Бога. А вот ко мне приходит тогда, когда эти условия неизбежны. А марксисты говорят, что свобода – это осознанная необходимость. Психотерапевт, вот я, говорю о том, что свобода – это освоенная необходимость. Когда я понимаю, что вот без этого я не могу не дышать, я научаюсь дышать. Если я понимаю, что я не могу не общаться с этим человеком, я научаюсь. Если я понимаю, что я не брошу эту страну, то я научаюсь в ней жить счастливо. Когда я понимаю, что я не покончу самоубийством, то я учусь жить счастливо. Для людей с какими-то мазохистическими наклонностями им, наверное, нравится мучиться и жить плохо. Спасибо вам за вопрос. Всего доброго, Дмитрий.
Мне есть вопрос вам еще спросить.
Всего доброго. Нет, мне с вами неинтересно. До свидания. Вот посмотрите, пожалуйста, что здесь еще, кроме всего, что там в подтексте, и то, что я слышу, и в темпе, и в том, что человек говорит, не слушая. А что здесь еще напрягает? Это детское поведение, где он говорит, мне интересно, и поэтому вы будете, вы чужой человек, а я сейчас буду пользоваться его подходом. Мне с вами не интересно или трудно, и я не буду с вами общаться. И вот тогда все люди, которым трудно с ним, от него откажутся. Окажется, что среди людей, которым трудно с ним, есть те, кто, тем не менее, в силу профессиональных обязанностей, в силу привязанности, может, в силу дружественности, в силу любви. Я ведь с ним тоже разговариваю, ну, отчасти потому, что мне его просто жалко. Потому что человек потерял точки отсчета. Он не знает, что он любит, он не знает, чего он бережет, он критикует, а потом будет в этом раскритикованном мире жить. Это будет невыносимо. Я буду критиковать мир для того, чтобы понять и для того, чтобы вооружиться против того, что, обо что я спотыкаюсь. Слышно, да? Вот особенность человека, который сейчас звонил, это незнание того, чего он хочет, а поэтому начинается разговор с проведением.
Я не знаю, как критиковать мир, потому что вот я же через себя пропускаю, вот мне что-то непонятно. Мне с этим что делать? Критиковать это или пытаться разобраться? А может, я точно не знаю, что я не понимаю сути процессов. Значит, и тут вот два подхода, да, либо раскритикую, но тогда надо абсолютным знанием обладать каким-то.
Вадим, вот у меня ведь кабинет несчастья. То есть ко мне приходят люди только в ситуации, где им трудно там, где они находятся. Трудно с этими людьми, трудно в этой стране, трудно в этом месте, трудно в этом коллективе, или трудно, когда они потеряли работу, да, вот в новой ситуации. И в этой ситуации очень легко обидеться, то есть очень легко раскритиковать кого-то. Слышите, да, как вы говорите? Но и вот есть такие провокаторы в кабинете, которые смотрят на человека бедненькое. Вот женщина сегодня рассказывает о том, что когда она идет устраиваться на работу, она чувствует, что ей откажут. То есть она уже агрессивно приходит, она смотрит враждебно на людей. И другая женщина на нее смотрит, бедная, как я тебя понимаю, я бы тебя приняла. Но она же ее не примет на работу, и денег она ей не даст. И вот когда человек принимает таких доброходов, которые говорят, не ты виноват, они, не от тебя зависит, а от них, он обижен, но он лишен всякой возможности решать свои отношения.
Значит, я искал на работу секретаря, давно достаточно было звонок, ну, дал объявление. Секретаря не было, я сам сижу, поднимаю трубку, голос женский. Здравствуйте, вот вы ищете секретаря? Я говорю, да. Говорю, а кто у вас руководитель? Я говорю, я руководитель. Она. Ну, понятно, все. Я говорю, что вам понятно? Ну что, будут проблемы у нас? А, у меня, говорит, опять будут проблемы.
Не будет
я
проблем,
говорю, где у вас будут приму. Проблемы? Она говорит, у меня со всеми руководителями случайно проблемы. Я говорю, я вас не принял, во-первых, еще. То есть, вот эта вот постановка, подход такой, значит, она звонила, чтобы найти женщину-руководителя.
У меня где-то в книжке я пишу, что конфликтовать можно только с теми, кого ты уважаешь, кого ты любишь, кого ты принимаешь такими, как есть. Потому что если ты этого человека не принимаешь, если он хуже тебя, если он тебе враг, ну так ты с ним воюй. Тогда ты вооружайся, а не рассчитывай на то, что тот, с кем ты воюешь, будет с тобой доброжелательным.
Если подход у меня такой, что мир создан для меня, тогда у меня система ценностей такая. Если мне неудобно по каким-то причинам сейчас, значит, это плохо. Вот именно если для меня все создано, все вокруг для меня.
Это подход 20-летнего ребенка.
Да, радио «Русская служба новостей», Михаил Ильич Покрас и Владимир Некрасов, да, там радио «Эхо Москвы», значит, еще какие-то там телевидения. Все это для меня создано. Mm-hmm. Поэтому вы меня извините, но вопрос... Интересно ли вам? Я просто себе не задаю. Но это любопытный вопрос, конечно, для викторины, может быть. Но он вообще не стоит, в принципе. Mm-hmm. То есть вопрос стоит, я вам могу сделать предложение и общаться с вами два часа.
Нам нужно сделать чуть-чуть вот это вступление в это. Так вот, саму позицию вот эту вытащить. Мы сегодня заговорили о том, что люди не могут решить вопросов, потому что не те вопросы ставят. Вот молодой человек ставит вопрос о справедливости, а кто прав, кто не виноват, вместо того, чтобы поставить свой конкретный вопрос, что ты можешь в этом мире сделать. Понятно, что он не участник.
Михаил Ильич, а ведь разве эта женщина про склеивание чашки не вопрос справедливости?
Нет, секунду. Женщина, которая поставила вот это очень точно. Она ставила вопрос, мне был какой-то ответ, что я хотела бы вместо того, чтобы развалить отношения, я бы хотела эти отношения наладить. Она не может их наладить, потому что...
А нет ли там такого, что это несправедливо по отношению ко мне, как к женщине, что муж там вот такой, да? Но я все равно готова пожертвовать чем-то.
Ну, надо сейчас за уши притаскивать новую постановку вопроса. Это была конкретная женщина. Это женщина, которая родила от этого мужчины троих детей. Вот. Это женщина, которая не случайно выбрала отца своим детям, у которой возникли трудности. И вот если мы сумеем верно поставить вопросы для наших слушателей, но не для тех, кто права качает.
Там звонок?
Да. А для тех, кто готов отказаться от всех обид, уйти из этого одиночества и реабилитировав в своих глазах мир, решать свои вопросы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Здравствуйте, Федор. Мне только вас не хватало.
Да. Знаете, я вот впервые слышал Дмитрия по вашему радио. По-моему, он обычно бомбардирует радио «Эхо Москвы». Угу. Закатал несчастную Шедловскую. Вот, но его выступление я прослушал с интересом, понимаете, как вот я солидарен с вашим оценкой в отношении Дмитрия, но вот с точки зрения, так сказать, спектаклевой, это было, пожалуй, самое интересное его выступление за последние, скажем, ну, 2 или 4 года.
Ну, он, по-моему, очень старался со мной разговаривать, по крайней мере, вот в какой-то форме вежливости.
Понимаете, вот тут можно два плана выделить. Один план отношений ведущего...
Федор, знаете, вы будете заботиться о том, чтобы мне с вами было интересно? Извините меня за вот немножко такой вот тон. Пожалуйста, попробуйте после Дмитрия, ну, немножко какую-то отдушину, разговаривать чуть-чуть, ну, с чувством юмора. Пожалуйста.
Да, ну, так вот, вот тут два плана. Понимаете, один план, так сказать, восприятие его в стык, так, когда вы с ним можете консультировать. А другой план, это когда вы смотрите на него как... как ведущий, как шоумен. То есть здесь нельзя забывать эти два плана. Вот. И, понимаете, с точки зрения шоумена, это выступление самое интересное. И тут надо было бы, наверное...
Ну, вам было интересно?
Да, но...
Значит, сказать шоуменов мы с Вадимом своей задачей справили.
Вот я...
Знаете, что вы мне сейчас напомнили, Федор?
Да.
Я понял то, что вы говорите, и я попробую проверить, правильно ли я вас понял. Я однажды выступал, ну, лет 30 назад, в каком-то большом зале, разговаривая об отношениях он и она.
Так.
И из зала вышел мужчина и стал рассказывать, как должны вести себя женщины с ним. И вот тогда я сделал, по-моему, то, что вы мне сейчас предлагаете. Я дал ему микрофон, и он стал рассказывать. Он стал рассказывать про то, какие женщины неправильные, как они не ищут мужчинам подход, как он рассказывал все те претензии, которые я чаще слышу у женщин по отношению к мужчинам. А я только, стоя рядом, я спустился со сцены, и стоя рядом, иногда брал микрофон и спрашивал: скажите, пожалуйста, у вас сколько детей? Он говорит: у меня нет детей. Я спрашиваю: скажите, пожалуйста, сколько раз вы женаты? Сколько лет вы женаты? Я не женат. Я спрашиваю: сколько раз вы были женаты? Я ни разу не был женат. Сколько времени вы живете с женщиной? Он говорит: я никогда не жил с женщиной. Зал, по-моему, там женщины плакали от того, что он говорил, вот от слез, потому что он высказывал их претензии к мужчинам в такой вот нарочно не придумаешь форме, что всем было очевидно, что человек, который никогда не решал ни одного своего вопроса в отношениях, всех агитирует о том, как с ним себя вести. Я правильно вас услышал?
Это была потрясающая удача.
Да. Вот я ее запомнил на всю жизнь, потому что это 20 минут его выступления. Они рассказали все, что я хотел рассказать о том, что нельзя придираться к людям. И живи ты, пожалуйста, свою жизнь в соответствии с твоим умением и компетенцией. Спасибо вам за звонок, Федор. Всего доброго.
До свидания.
И Федор говорит верно, Вадим, нам нужно учитывать то, как нас воспринимают, да? Mm-hmm. Потому что сейчас, если я правильно услышал Федора, то Дмитрий агитировал за то, что так, как он, нельзя, потому что нельзя отказываться от участия в мире.
Вообще, я считаю, что на самом деле Федор, Дмитрий, вернее, перехватил у Федора инициативу. Обычно Федор нас агитирует, тут вот так вообще несчастье.
Да. Вот, так вот, возвращаясь к нашему разговору, я все-таки хочу сказать, мы, оказывается, что вопросы людские нерешаемы не потому, что люди глупые, а потому, что они решают не те вопросы. Это вот началось в разговоре с женщиной. И неважно, кто там прав, не прав, человек, чтобы решить, он должен выяснить все-таки сферу конфликта, где стрелку перевели. Вот сегодня и в этом разговоре, и с Дмитрием, и... с Федором, Федор просто комментировал, с Дмитрием, он ставит вопрос так в своей жизни, что как будто его достоинство в том, чтобы быть избитым, как будто его достоинство в том, чтобы быть непонятым, как будто его достоинство в том, чтобы подставить себя для обиды. Это очень типично для ребенка. Вы говорите, что либо мир вокруг меня, либо я участник. Так вот, развивающийся ребенок и зрелый человек — это человек, который все свои вопросы решает сам, доверяя людям и учитывая, что эти люди по-своему, да, решают вопрос.
Но ведь это самые, ну как сказать, ну, мысль, которая чаще всего подвергается сомнению нашими радиослушателями. Нет, я вам сейчас приведу пример, когда от меня ничего не зависит. Стоп, 10 примеров, 100 примеров.
Стоп, стоп. И если я, как психотерапевт, согласился, что от вас ничего не зависит, то я ничем больше не могу быть полезен, как стратег в поведении. От вас не зависит, хорошо, вам вас устраивает жить несчастливо, не устраивает, значит, найдите, что от вас зависит. То есть вопрос решается не тем объективно, что уже известно что-то, а просто тем, что если я хочу выжить, ну, простите, пожалуйста, мы играем в гибнущую планету. Там нужно... Люди ищут решение, как эту планету спасти в одном из вариантов игры. И Эврика нашли. Оказывается, вот все психологические игры, они создают ситуацию, моделирующую жизнь, где выплывают, с одной стороны, те причины, по которым люди не решают своих вопросов, а с другой стороны, создаются те условия, которые побуждают сделать неразрешимый вопрос разрешимым. Поэтому нам не агитировать надо. Есть люди, которых устраивает не быть виноватыми. И давайте про это чуть-чуть поговорим. Есть, мы с вами разговаривали о том, что есть люди, которые делают жизнь, которые каждую минуту совершенствуются в том, чтобы ее лучше знать, лучше вникать. А есть люди, которые заслуживают права на жизнь. Так же, как есть дети, у которых поддерживали их самостоятельность и инициативу. А есть дети, которых лишили этой инициативы, но позволили им заслужить право на похвалу, а вместе с этим на награду. И это остается как рефлекс чуть ли на многих, на целую жизнь. Сейчас взрослые люди в обсуждении, кстати, просто наших передач, говорят, что впервые делаю открытие, что ведь от меня-то что-то зависит. Но я же все время, я была младшей в семье, там, девятой. Я привыкла, что обо мне все заботились. И так всю жизнь прожила, а ей уже под 60. Я всю жизнь прожила за чужой спиной. Но ведь от меня, и это открытие взрослой женщины, и от меня тоже что-то зависит. Мне дико, как можно жить за чужой спиной. Так вот, если мне есть с кого спросить, то можно разговаривать как Дмитрий.
Угу.
А если мне спросить не с кого, а мне нужно во что бы то ни стало выжить и справиться...
Вот, к счастью, видимо, Лена теперь будет с Дмитрием разговаривать, наконец-то, да. Можно спокойно продолжить дальнейшую, да.
Лена, нам звонят?
Конечно, нам. Ну, что же. Я по звонку узнаю, Дмитрий, да.
Вы на расстоянии?
Да, да.
Вы знаете что, давайте будем лучше кокетничать с Леной, да? Мы не будем кокетничать с мужчиной.
Мне почему-то кажется, что вот, как все равно мы живем, ну, я свой мир каким-то образом корректирую под те слова, которыми я оперирую, по значению тех слов. Если я в слово «справедливость», допустим, вкладываю вот некий вот смысл, что справедливость в том, чтобы мир повернулся ко мне вот тем местом, которое мне нужно там, в данную секунду, тогда действительно мир несправедлив, скорее всего.
Подождите, Вадим. Вот вы сейчас... Ведь мы чего делаем? Мы предлагаем какой-то способ решения вопроса. Какой-то способ восприятия действительности, да? Нам не надо уйти за теми, кто не умеет решить. Дмитрий несчастливее меня. Слышно? И несчастливее всех тех, про кого он там называет ученики или не ученики. Понятно, да? Поэтому учитывать его способ как ошибку очень важно. А начинать в этом в это погружаться, у бумажных цветов вариантов масса. Но они все бумажные, они не живые. Нам нужны живые цветы. И мы с вами просто выходом в эфир предлагаем ничего неправильного, не неправильного. Мы предлагаем способ жизни счастливых людей.
Ну,
секунду. Счастливых людей. Вы счастливый человек?
Да.
Я тоже. Мы предлагаем способ жизни людей, которые надеются на себя, благодарны за то, что получили даром жизнь, получили даром все, что у нас есть. И мы пытаемся это не растерять, а что-то из этого утвердить и что-то развить. Слышно? Есть масса других способов жизни, масса ловушек, которые ставят мой кабинет, вот, в который попадают люди, которые ко мне пришли. Я вышел сюда, для того, чтобы назвать эти ловушки, как назвать беса. В православии назвать беса – это им овладеет. Так вот, нам не надо в каждую ловушку залезть и в логике этой ловушки разбираться. Нет там решения. Если ты сел в оцепленный вагон, то кто прав, кто не прав, ты все равно из этого в этом вагоне не поедешь. Это что за остановка, Балагой или Поповка? Аспироны говорят, это город.
Значит, опять же, помните, такая притча про таланты есть, да? Mm-hmm. Когда, значит, каждому разное количество талантов, но спрашивать будут не сколько, сколько ты в итоге принес, а как, насколько ты приумножил. Mm-hmm. Сколько было в начале, сколько стало в конце. Ведь там не написано в этой притче, да? Или расскажи, почему это не получилось. Это из Нового Завета.
Ага.
Там же нет такого, да? Значит, покажи, сколько принес талантов, или расскажи, кто виноват в том, что не получилось. И это
никого говорит, не интересует.
Конечно, это я и говорю, да.
Это, нет. Мне, как врачу...
Почему тогда? Я, вот, если, вот, ну, допустим, Илья там, или кто-то живет, и вот, как сказать, заменяет вот эти вот там новые какие-то таланты, вот на место вот этих вот ячеек, для чего кладет вот эти вот объяснения. Вот в этот раз, когда я не смог, это вот виноват вот этот человек.
Смотрите, вот в той системе, где ты заслуживаешь, если ты объяснил, почему тебе плохо, это же простая вещь, в детстве тебе говорили плохой, и ты исправлялся. Потом ты вдруг сообразил, если я скажу, что они плохие, они будут исправляться. И я говорю, жизнь дерьмо, но они-то не спешат исправиться. Дмитрий докажет, что он во всем прав. Ему лучше не будет, и не будет лучше никому. У него будет ощущение, что он имеет право на почивать вот на, в том несчастье, в котором он находится. Так вот, нам не надо к этому присоединиться. Есть два способа жить. Дрессированные собачки, которые заслуживают. И дикого зверя, который живет.
Вот, мне кажется, вот именно здесь дрессура. Потому что вот у меня такое ощущение, я своих детей смотрю, у них рефлекс самостоятельности. Прямо рефлекс. Который то, я...
Вот смотрите, великолепно. И вот посмотрите, как это делается. И вот как этот выбор прямо осуществляется, это наша тема. Значит, ребенок попал... каталка дома.
Угу.
Он играл, залез под нее и вылезти не может. Такое качающееся креслице, маленькое, детское. Он вылезти не может.
Угу.
Значит, мне его жалко. Что можно сделать? Можно схватить его, вытащить. Лишить его возможности найти путь. Да? Потому что не он же, не от него зависит, это качалка, это вот это несчастье и прочее. Вы и я постараемся что сделать? Постараемся создать условия, где он вылезет сам. Я просто помню, как я это делал с одним из моих сыновей, забрался и ревет там. Маленький совсем. А он любил дедовский ремень, вот такой воинский.
Угу.
Так я взял в том направлении, в котором ему надо двигаться, положил эту пряжку. Он потянулся и сделал какое-то движение. Я передвинул на ремень. Чуть иначе он потянулся, сделал еще движение. Пока я передвигал ремень, он... она перестала хныкать, и пока он передвигался за этим ремнем, он вылез оттуда. Одновременно он нашел способ вылезать. То есть, либо мы решаем за ребенка, поощряя его за то, что он хнычет, поощряя его несостоятельность, поощряя его тупость. И поощряя его обиды. Либо мы предоставляем ребенку дуть сколько он хочет, но создаем такие условия, в котором и ему придется решить вопрос сам. Вопрос очень важен. Вот тот вопрос, который ставит Дмитрий, если меня мой ребенок не интересует, я скажу, что это апокалипсис, и в этом мире ничего невозможно. Если меня интересует мой ребенок, то пока я живой, жизнь, это утверждение почти невозможно. Это утверждение того, что я хочу. Это форма отражения. Отражение мира в потребностях. Живой, значит, желающий. Значит, все эти логики про справедливость, они убийственны. Они не имеют отношения к делу. Для разбирательства, кто кого побил, может быть, кого наказать, может быть. А для того, чтобы сохранить страну, ее надо во что бы не стало сохранить, если ты ее любишь. Для того, чтобы ее бросить, от нее сбежать, надо рассказать, что со всеми нами сделала Родина сапогами. А я ее люблю. Не потому, что я прав, потому что не прав. Потому что я хочу в этой стране жить, и я хочу беречь женщин этой страны. Я хочу дружить с теми, кто бережет женщин, в смысле мужчин, которые берегут женщин этой страны. Вот, то есть вопрос решается не правильностью или справедливостью. Он решается тем, что ты любишь. И когда я слушаю и Федора, и Дмитрия, то я слышу, при всем при том, что это разные люди, я слышу людей, которые постеснялись признаться, что они любят и что будут отстаивать. Они, вы спрашиваете, почему? Потому что, когда ты решаешь вопросы справедливости, ты тут ни при чем. Ты не грешен, ты не виноват, тебя не за что спросить. Вы помните у Акуджавы, как просто быть ни в чем не виноватым, простым солдатом, солдатом. А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела, иду, пою, играю автоматом, как просто быть солдатом. Так вот, оказывается, жизнь, она в том и состоит, что мы совершаем поступки не потому, что правы, а потому, что не можем их не совершить, потому что мы хотим жить. И это не доказывается логикой, это не доказывается правотой. Просто я хочу, вы хотите. А ему важнее обиды, ей важнее обиды. Вот вся моя работа в кабинете – это побуждение человека к выбору. Либо ты будешь выбирать свои обиды. Я хотел себе написать такую рекламу. Люди, которые готовы отказаться от всех обид, активные люди, которые готовы отказаться от всех обид, которые хотят сделать неразрешимые проблемы разрешимыми, которые хотят выжить и жить счастливее и здоровее приходить. То есть, если бы вот моя воля, то если у меня был бы выбор, то я бы пригласил к себе людей, которые хотят жить, которые за это готовы отказаться от всех обид, то есть понимать, что где бы ты не ушибся, значит, ты несовершенен, ты чего-то не можешь, которые готовы реабилитировать мир в своих глазах и научиться взаимодействовать со всеми, от кого не хотят отказаться, кого они любят. Потому что, ну, не только Бог есть любовь, но жизнь – это есть любовь, и утверждение почти невозможного. У нас, по-моему, близится к концу передача. И мне очень хочется, чтобы в конце прозвучала вот песня, которая просто выражает вот любовь к тому, что есть. Доброй вам недели, и мне бы хотелось, чтобы вы меньше стеснялись утверждать себя и то, что вы любите, в этом столкновении различных инициатив, несправедливых инициатив, а просто человеческих привязанностей, страстей. В этом столкновении рождается мир интересный, новый, завтрашний. Любви вам, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
зарядие до красноты. То холодного, то голубые. Достаю до утренней звезды. Шапки прочь.